Глава 17. Судьба продолжает преследовать Оливера, и, чтобы опорочить его, приводит в Лондон великого человека. На театре существует обычай. Во всех порядочных кровавых мелодрамах перемежать в строгом порядке трагические сцены с комическими, подобно тому, как в свиной грудинке чередуются слои красные и белые. Герой опускается на соломенное свое ложе, отягощенный цепями и несчастьями. В следующей сцене его верный, но ничего не подозревающий оруженосец угощает слушателей комической песенкой. С трепещущим сердцем мы видим героиню во власти надменного и беспощадного барона. Честь ее и жизнь равно подвергаются опасности. Она извлекает кинжал, чтобы сохранить честь, пожертвовав жизнью, а в тот самый момент, когда наше волнение достигает высшей степени, раздается свисток, и мы сразу переносимся в огромный зал замка, где седобородый сенешаль распевает забавную песню вместе с еще более забавными вассалами, которые могут появляться в любом месте, и под церковными сводами, и во дворцах, и толпами скитаются по стране, вечно распевая песни. Такие перемены как будто нелепы, но они более натуральны, чем может показаться с первого взгляда. В жизни переход от нагруженного яствами стола к смертному ложу и от траурных одежд к праздничному наряду отнюдь не менее поразителен. Только в жизни мы актеры, а не пассивные зрители. В этом-то и заключается существенная разница. Актеры в подражательной жизни театра не видят резких переходов и неистовых побуждений страсти или чувства, которые глазам простого зрителя сразу представляются достойными осуждения, как неумеренные и нелепые. Так как внезапное чередование сцены, быстрая смена времени и места не только освещены в книгах многолетним обычаем, но и почитаются доказательством великого мастерства писателя, такого рода критики расценивают искусство писателя в зависимости от тех затруднительных положений, в какие он ставит своих героев в конце каждой главы, это краткое вступление к настоящей главе, быть может, будет сочтено ненужным. В таком случае пусть оно будет принято как деликатный намек историка, оповещающего о том, что он возвращается в город, где родился Оливер Твист. И пусть читатель примет на веру, что есть существенные основательные причины отправиться в путь, иначе ему не предложили бы совершить такое путешествие. Ранним утром мистер Бамбл вышел из ворот работного дома и с торжественным видом зашагал величественной поступью по Хай-стрит. Он весь так и сиял, упоенный своим званием Бидла. Галуны на его треуголке и на шинели сверкали в лучах утреннего солнца. Он сжимал свою трость энергически и крепко, отличаясь отменным здоровьем, исполнены сознания своего могущества. Мистер Бамбл всегда высоко держал голову, но в это утро он держал ее выше, чем обычно. Рассеянный его взор, горделивый вид могли бы оповестить наблюдательного зрителя о том, что голова Бидла полна мыслями слишком глубокими, чтобы можно было выразить их словами. Мистер Бамбл не останавливался побеседовать с мелкими лавочниками и теми, кто почтительно обращался к нему, когда он проходил мимо. На их приветствие он отвечал только мановением руки и не замедлял величественного своего шага, пока не прибыл на ферму, где миссис Мам с приходской заботливостью выхаживала нищих младенцев. «Черт бы побрал этого Бидла!» — сказала миссис Мам, услыхав хорошо и знакомый стук в садовую калитку. «Кто, кроме него, придет в такой ранний час?» «Ах, мистер Бамбл, подумать только, что это вы пришли! Боже мой, какое счастье! Пожалуйте в гостиную, сэр, прошу вас!» Первая часть речи была адресована к Сьюзен, а восторженные восклицания относились к мистеру Бамблу. Славная леди отперла садовую калитку и с большим почтением и угодливостью ввела его в дом. «Миссис Манн», — начал мистер Бамбл, не садясь и не падая в кресло, как сделал бы какой-нибудь нахал, но опускаясь медленно и постепенно. «Миссис Манн, с добрым утром!» «И вам желаю доброго утра, сэр», — сияя улыбками, ответила миссис Манн. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» «Так себе, миссис Манн», — ответил Бидл. «Приходская жизнь не ложе из роз, миссис Манн». «Ах, это правда, мистер Бамбл», — подхватила леди. И если бы бедные младенцы слышали эти слова, они могли бы весьма кстати повторить их хором. «Приходская жизнь, сударыня», — продолжал мистер Бамбл, ударив тростью по столу, — «полна забот, неприятностей и тяжких трудов. Но могу сказать, что все общественные деятели обречены терпеть от преследований». Миссис Манн, не совсем понимая, что хочет сказать Бидл, сочувственно воздела руки и вздохнула. «Ах, и в самом деле можно вздохнуть, миссис Манн», — сказал Бидл. Убедившись, что она поступила правильно, миссис Манн еще раз вздохнула к явному удовлетворению общественного деятеля, который, бросив суровый взгляд на свою треуголку и тем самым скрыв самодовольную улыбку, сказал: «Миссис Манн, я еду в Лондон». «Ах, боже мой, мистер Бамбл!» — попятившись, воскликнула миссис Манн. «В Лондон, сударыня», — повторил непреклонный Бидл. «В почтовой карете. Я и двое бедняков, миссис Манн. Предстоит судебный процесс касательно оседлости, и совет поручил мне, миссис Манн, дать показания по этому делу на квартальной сессии в Клеркенуэле. И я не на шутку опасаюсь», — добавил, приосанившись, мистер Бамбл, «как бы судьи на Клеркенуэльской сессии не попали в просак, прежде чем покончить со мной». «Ах, не будьте слишком строги к ним, сэр», — вкрадчиво сказала миссис Манн. «Судьи на Клеркенуэльской сессии сами довели себя до этого, сударыня», — ответил мистер Бамбл. «И если дело обернется для них хуже, чем они предполагали, пусть благодарят самих себя.